ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, какая песня? Десятая песня, глава?
76.
Глава 76. Текст.
8 перед 24.
С 8 по 24 текст мы читаем сегодня. Салабдва камагам янам тамода мадура садам ядждвараватим шалво варам ришни критам смаран. Сах, он, лабдва, обретя, камагам, движущийся по желанию. Янам, корабль. Тама, тьмы. Тхама, обитель. Дурасадам, неприступный. Яяу, отправился. Дваравати, в двараку. Шалва, шалва. Вайрам, враждебность, вришникритам, проявленную вришни, смаран, помня. Перевод текста. В этом неприступном корабле царил мрак. Он мог перемещаться повсюду. Получив его, шалва сразу же отправился в двараку, ибо помнил о вражде, которую питали к нему вришни. Ну, тут различные как бы виды существуют памятования. Мы практикуем вишну смаранам. Ну, демоны, они обычно помнят вот эту двойственность. Кто друг, кто враг. Они обеспокоены вот такими понятиями очень глубоко. Если демон чувствует враждебность или по отношению к нему проявляется враждебность, он никогда это не забудет. Он будет опираться именно на вот это памятование и будет выстраивать свою жизнь, поступки в соответствии с этим принципом мышления. Друг, враг, друг, враг, друг, враг. Очень опасно. Об этом говорил Прохлад Махарадж своему отцу Хираньякашипу, что не дели, пожалуйста, людей на друзей и врагов. Но что это означает для демона? Это означает перестать быть демоном, потерять как бы свою честь демона, чем он гордится. То есть еще есть отождествление себя с этим принципом жизни. И если человек себя отождествляет с чем-то, он этим дорожит. Даже если это плохая вещь, но есть отождествление, он будет дорожить этим, будет обусловлен этим, будет трудно оставить эту привязанность, видеть друзей и врагов, и мир таким образом также вот разделять и властвовать, то есть за этим есть, скроется целый стиль жизни, принцип жизни большой. И вот Шалва, он, смотрите, он, думая об этой вражде, создал удивительную вещь. По милости Господа Шивы он получил такой дар, такой корабль, фантастический корабль, то есть сколько нужно было бы усилий, да, совершить аскез, чтобы получить такой дар. Ну, современные демоничные люди, они не обращаются, может быть, к полубогам западные, но они при помощи личных усилий достигают таких технических совершенств, огромные, огромные усилия, то есть массовые усилия. Вся жизнь положена на то, чтобы вот были какие-то технологии, совершенные машины, машины. А для чего? Для чего эти машины, эти вот вооружения также, другое, чтобы вот жить в этом памятовании, в этом аспекте друзей и врагов. Ради этого они совершают так много материального прогресса. И ну, Шалва, он сделал удивительную вещь. Он получил такой корабль, который мог двигаться по желанию. То есть там не говорится о какой-то двигательной системе современных машин. Это было что-то мистическое, уникальное, данное свыше. И особенно опасен этот был корабль для рода Яду, так было заказано. Особенно опасен для них, то есть он еще был предназначен для определенного типа людей. Но он имел, значит, какую-то еще психическую силу. То есть нам трудно сейчас понять, что это было за устройство, но тут до какой-то степени описывается, он мог быть видимым, невидимым, мог перемещаться в пространстве мгновенно, в любую сторону. То есть удивительное сооружение. И все это только потому, что Шалва был врагом Яду. Появилась такая машина. Следующий текст. «О лучший из рода Бхараты, со своей огромной армией Шалва осадил город, уничтожив разбитые вокруг него парки и сады, дворцы и смотровые башни, ворота и крепостные стены, а также места отдыха для жителей». То есть все удобства, вот, все это вот культурные сооружения он стал уничтожать. Как бы, лицо города. «Со своего удивительного корабля он обрушивал вниз потоки снарядов, камни, бревна, молнии, змей, куски льда. Поднялся сильный вихрь, который заслал все небо пылью». Он все использовал как оружие, и камни, и бревна. Вроде простая вещь, но неприятная, если град камней, да, выпадет. Это будет опасно для всех, или будут падать огромные стволы деревьев сверху. Только не спрашивайте меня, откуда он брал столько деревьев, как он загружал тут эту соупку свою, свой корабль камнями. То есть не нужно об этом думать. Давайте будем думать о том, что здесь написано. Вот. Технические вещи мы вряд ли сможем понять, как, например, Кришна обслуживал 800 миллионов коров, и как были квадриллионы телохранителей у Грасены царя. Не спрашивайте об этом, не нужно. Нам недоступны эти технологии, для понимания даже. Итак, вихри застилали небо, падали змеи, молнии, бревна, камни, куски льда, вот все это вместе взятое. «О, царь, город Господа Кришны, штурмуемый кораблем Саупха, не мог вздохнуть спокойно, как земля, когда на нее напали три летающих города демонов». Тут сравнение с Трипурой. Трипура, три города демонов, неуязвимы они были, то есть тоже было благословение Шивы. Так демоны получают такие благословения, и Шива недоволен этим, но он дает такие благословения. Такова его роль, он покровительствует Тамагуни, он его поддерживает, эту гуну природы, модус. Поэтому он выполняет желания демонов, такие вот зловредные, но сам, как вайшнав, он не счастлив от этого совершенно. И когда-то демоны, они попросили Господа Шиву о защите. Собственно, они страдали в тот момент от полубогов, потому что полубоги мстили им за злодеяния и не давали им вообще жизни спокойной. Полубоги тоже могут злоупотреблять своей силой. Они не любят демонов. Демоны не любят полубогов, у них есть взаимная ненависть, тоже вражда, и вот есть что-то общее между ними. И тогда, когда уже они покой совершенно потеряли и не могли быть счастливы, как живые существа, демоны, они пришли с большим смирением и стали жаловаться на полубогов. У нас нет места для спокойной жизни просто. Мы уже не хотим вражды, мы не хотим войны. Но нас преследуют полубоги, помня старые дела какие-то. И они попросили в итоге город, место для пребывания. Напоминал бы маленькую вселенную, то есть Трипура, там были три уровня. Город из золота, из серебра, из железа. Подобно маленькой вселенной, там были райские уровни, средние, низшие уровни, они распоряжались там кого куда, уже сами расселяли по своим законам. Но, собственно, они зажили счастливо, потому что Трипура имела благословение быть неуязвимым городом для внешних сил. То есть никто не мог навредить, проникнуть внутрь Трипуры, а снаружи она была неуязвима, неразрушима. Вот такое благословение получили и зажили счастливо. Описывается, что только счастье и смех раздавались в Трипуре и наслаждались жизнью. Но однажды, как-то в какой-то момент времени, когда все были очень счастливы, кто-то сказал среди демонов на собрании из главных: «А вы помните, что с нами творили полубоги?» «О, да, мы помним хорошо!» «А не настало ли нам время ответить им? Теперь мы защищены, они не беспомощны по отношению к нам». Вот эта вот память друзей и врагов, хотя все уже успокоилось, и полубоги, и демоны могли бы жить в мире, но не хотели. Не хотели демоны. И тогда они получили преимущество, и у полубогов были большие проблемы. Демоны делали вылазки, вот убивали там, грабили, бесчинствовали и скрывались в Трипуре. Их нельзя было достать никаким оружием. И тогда уже полубоги пошли жаловаться Господу Шиве, что мы не можем уничтожить Трипуру, величайшее зло несет этот город, созданный вот твоим благословением. Демоны бесчинствуют. Ну и Господь Шива уничтожил эту Трипуру. В определенный астрологический момент времени нужно было это сделать одним выстрелом из своего лука. То есть там были очень сложные условия, чтобы уничтожить Трипуру. Но Трипуру уничтожил Господь Шива одним выстрелом. Итак, то же самое Саупха, корабль, вот, столько беспокойств причинял на земле. Видя, как страдают его подданные, прославленный герой, Господь Прадьюмна сказал им: «Не бойтесь», и взошел на свою колесницу. Насколько я помню, он был полководцем, главнокомандующим Прадьюмна. Сильнейший воин среди яду. Яды очень могущественны сами по себе. Ну, можно представить, что Прадьюмна фактически он не уступал, ну, по могуществу, проявленному Господом Кришной на земле. И он сказал: «Не бойтесь, какие проблемы, я здесь». Зашел на свою колесницу, чтобы остановить Трипуру, то есть эту Саупху и Шалу. Предводители колесничного войска Сатьяки, Чарудешна, Самба, Акрура, его младшие братья, а также Хардикья, Пхануинда, Гада, Шука и Сарана выступили из города, сопровождаемые другими знаменитыми лучниками. Они были облачены в доспехи, окружены отрядами воинов на колесницах, слонах, лошадях, а также пехотой. То есть армия собралась, вышла вперед на защиту города. Хорошо были вооружены, была сильная армия. И тогда завязалась жестокая битва между армией Шалвы и войском Ядовов. И у каждого, кто видел это зрелище, волосы вставали дыбом. Казалось, будто демоны вновь вступили в битву с полубогами. Иногда случаются битвы между полубогами и демонами, причем силы примерно равные, и те сильные, и другие сильные, очень могущественные. На самом деле никто друг друга победить не может. Ужасные ужасы, значит, побоища какие устраиваются. И вот здесь сравнивается, подобно как полубоги и демоны вот сталкиваются во Вселенной, вселенские масштабы такие, такие силы. Своим божественным оружием Прадьюмна в мгновение ока уничтожил все колдовство Шалвы. Точно так же, как теплые лучи солнца мгновенно рассеивают ночную тьму. Так, от магии не осталось следа. То есть Прадьюмна справился с этим легко. У него божественное оружие. Стрелы Господа Прадьюмны были золотым оперением. стальными наконечниками и безупречно ровными древками. 25 стрелами он пронзил главнокомандующего Шалвы Дьюмана, а сотни самого Шалву. По одной его стреле получил в свое тело каждый вражеский командующий, по 10 каждый колесничий и по 3 каждая лошадь и другие животные. Ну, какая силища, смотрите, мощь. Вот это продюмно. То есть он остановил всю эту армию один. Увидев, как великая душа продюмна совершил этот удивительный подвиг, воины с обеих сторон стали прославлять его. Вот это воины, ну, их дух такой. Они ценят силу, воинское искусство, даже врага. Они, им нравится, что перед ними достойный соперник, герой. Такова природа их героичная. И демоны также, они к этой категории относятся. Они уважают эту силу. То есть у них есть свои ценности, своя мораль, нравственность. Также они тоже опираются на веды, фактически. Ну, настоящие демоны... Они также опираются на ведическое знание и культуру, как Джарасандха был, Шишупала был таким демоном. Ну и настоящие демоны, они понимают, что вся сила, конечно, в ведическом знании и почитании браманов. Они уважают браманов, у них есть свой гуру, Шукрачарья, гуру демонов. Они также получают наставления. Он знает, каким наставления давать демонам, чтобы поддерживать их существование, чтобы они не были, чтобы не было их ложное эго разбито, иначе демонам придет конец тогда. Итак, прославлялись подвиги. Волшебный корабль, построенный Майей Данавой, то одновременно появлялся в нескольких разных местах, то вновь был один. То есть такие иллюзии происходили. Иногда его было видно, иногда нет. Поэтому противники Шалвы никогда не знали точно, где находится этот корабль. Вот такие были мистические способности. У Шалвы и вот такое было устройство, которое слушалось его, было абсолютно послушным. Что он хотел, то и происходило. За одно мгновение корабль Саупха мог с земли перенестись в небо, на вершину горы или в воду. Он вращался в небе, ни на миг не останавливаясь, похожий на горящую головню. То есть пропадал, появлялся, вращался. То есть очень сложно было даже увидеть точное его местонахождение. Он был в постоянном движении. Это была янтра такого уровня. Значит, если Господь Шива дал такое благословение, Майя Данава осуществил это благословение, получив такие особые полномочия от Господа Шивы и знания, значит, материя может исполнять любые желания, по сути дела. То есть такие устройства, материалисты пытаются создавать такие машины, чтобы выполняли любые наши желания. Но в сравнении с кораблем Саупхи, конечно, пока что это игрушки, то, что мы видим, просто игрушки. Здесь описывается нечто удивительное. То есть материя может быть так организована, видите? То есть фактически ученые наши догадываются, что столько энергии, как же их организовать, как же совладать, как же направить, что практически возможно все в этой мире. Но чтобы обрести этот дар, нужно благочестие. То есть аскеза, как Шалва и другие демоны, они совершают аскезы, чтобы получить даршан высших сил. И тогда, когда есть благословение высших сил, это возможно. Если нет благословения высших сил, мы просто не сможем осознать, осмыслить такие энергии. Для нас они не существуют, так же, как для атеистов не существует Бог. Это вопрос благочестия. Почувствовать, да, присутствие Бога или осознать его, то есть вопрос чистоты и благочестия. Но чем ниже это благочестие, тем меньше возможностей человек получает. И вот он балуется этими телефонами сегодня, машинами на бензиновом двигателе и думает, что он очень продвинут. Но это вопрос благочестия, куда мы дальше пойдем. Итак, тело человека – это тоже механизм, тоже янтра, но по благословению свыше дается такое тело, которое тоже может ходить, куда мы хотим, появляться откуда-то, уходить откуда-то. Психическая энергия там присутствует, очень тонкая. Физическая сила дана тоже нам, ее можно тоже как-то развивать. И многое, что дано в этом человеческом теле. Но это янтра тоже, это дар материальной природы. Где бы ни появлялся Шалва со своим кораблем Саупха и воинами, командующие армией Яду, обрушивали на них свои стрелы. То есть они выполняли свой долг сразу же, они сражались смело, они не боялись. Не сомневались, знаете, какие-то паузы сражаться, как уцелеть, не думали об этом. Это были воины настоящие, стопроцентные кшатрии. Видя, что его армия и воздушный город дрожит под градом стрел врага, которые разили словно огонь или жаркое солнце, и причиняли нестерпимую боль, как змеиный яд, Шалва оторопел. Воздушный город дрожал под градом стрел, видите, то есть очень мощная армия, то есть они бесстрашные, способны были остановить, как змеиный яд останавливает человека, он парализует его, или боль останавливает человека, он не способен действовать. И вот Шалва здесь, в этот момент, он оцепенел, оторопел. Не то, что он испугался, но он не знал, как поступать дальше, увидев такую силищу, не ожидал такого. Он думал, что будет легкое сражение, у него такое сооружение редкое. Во Вселенной не было такого корабля. И он был опасен для Яду, но Яду оказали такое сопротивление неожиданное. Шрила Шридхар с вами объясняет, что стрелы командующих армией Яду пылали, как огонь. Разили одновременно со всех сторон, как палящее солнце. И одно их прикосновение было смертельно, как змеиный яд. Вот такая сила была. Герои рода Вришни желали победы в этом мире. И в этом мире, и в мире, уготованном им в будущем. И потому не покидали своих постов на поле боя, хотя шквал оружия, которым их осыпали командующие армией Шалвы, причинял им сильную боль. То есть, чем руководствовались герои Вришни, описывается здесь, в чем была сила духа. Они сами по себе были очень могущественны. О чем же думает могущественный человек с точки зрения силы знания и материальных сил? Две вещи существуют. Есть духовные силы, есть материальные силы. И чем же руководствуется человек, выполняя какие-то материальные обязанности? Как Арджуна на поле битвы, он сначала ослабел от предчувствий последствий этой битвы. Но чем же он руководствовался? А откуда он взял эту силу? Вот это внимание. Умираете ли вы или вы убиваете кого-то на поле битвы? Вы на это не обращаете внимания. То есть я не это тело. Но вы в любом случае побеждаете, если вы побеждаете. В бою вы получаете царство, богатство. Если вы погибаете при исполнении долга, вы поднимаетесь на высшие планеты. Вы получаете больше еще. То есть вы не проигрываете ни в том, ни в другом случае. Об этом же также Кришна напоминает Арджуне в Бхагавад-гите, что где же врата рая? Если ты откажешься от битвы, то ты и здесь потеряешь свою честь, славу. И врата рая перезакроются перед тобой. Ты должен исполнять свой долг. Вот этим долгом руководствовались ядовы. Шрила Прабхупада пишет, ядовы решили либо победить, либо пасть на поле битвы. Они твердо верили, что, погибнув в бою, вознесутся на райские планеты. А если одержат победу, то будут наслаждаться жизнью в этом мире. Советник Шалвы, Дьюман, уже раненый Шри Прадьюмной, подбежал к нему и, взревев, ударил его своей палицей из черной стали. Он был раненый в большом гневе, воин, Дьюман. Демон – это был советник Шалвы, сильный человек. И вот, взревев, от этой боли, от раны, от обиды воинской. Желая отомстить, со всей силы ударил его палец из черной стали. Колесничий Продюмный, сын Даруки, решил, что грудь его храброго господина проломлена, палец врага. Хорошо зная свои обязанности, он увез Продюмну с поля боя. То есть Продюмна потерял сознание, и сын Даруки решил, что серьезное смертельное ранение возможно, проломлена грудь. И Продюмн увез с поля боя. Долг колесничего такого. Охранять жизнь воина. Шрила Вишванатха Чакраварти объясняет, что на самом деле тело Господа Прадюмны – сад Читананды. Вечно и духовно. А потому ему не страшно никакое материальное оружие. Однако сын Даруки, великий, преданный Господа Прадюмны, из любви к своему господину испугался за его жизнь и потому вез его с поля боя. Тут сыграла йога майя – любовь. То есть технически размыслить, то есть тело неуязвимо, не о чем беспокоиться, но с точки зрения йога, майи, было беспокойство у колесничего. Из любви к Прадюмне он испугался за его жизнь. Шрила Прабхупада пишет, главного военачальника Шалвы звали Дюман. Он был могучим воином, и даже пронзенный 25 стрелами Прадюмны внезапно нанес ему палец и такой сильный удар, что тот упал без чувств. Он мертв, произнеслось над полем боя. Удар палицы был сокрушительным и, казалось, проломил Прадюмне грудь. Такое было впечатление самскара. Очень сильный удар, это видели все, и соизмеряя эту силу, каждый подумал, что это смертельный был удар. При этом Прадюмна, он лишился чувств. Быстро придя в себя, сын Господа Кришны Прадюмна сказал своему колесничему, «О, возничий, какой позор для меня, что меня увезли с поля боя!» Он быстро пришел в себя от этого удара. Тут интересная психология, да, если тело садчитананда, зачем же он лишался чувств? Но тут есть другой смысл. Дело в том, что когда вы в теле садчитананда, вы не преследуйте только одну цель в своей жизни. Вы видите вещи, как они есть на самом деле. Вы видите во множественном числе ситуацию. И здесь стоит разговор. Ради этого разговора, очевидно, Прадюмна потерял сознание. Он, конечно, понимал, что возничий сразу везет его с поля боя. Несомненно. Но тут был важный разговор, то есть еще одна была задача у Прадюмны, не только сражаться и убить Дюмана или Шалву, но еще дхарму установить, то есть воин такой, дхарму. Ну как, допустим, мы можем проповедовать, и мы рассматриваем разные вопросы. Мы говорим о преданном служении, но иногда говорим о семейной жизни людям. Мы как бы вот отвлекаемся на что-то другое, да, как бы оставляем эту тему. Но нет, есть в этом цель, есть смысл помочь людям понять свою дхарму и связать ее с Богом. Поэтому иногда можно вот видеть такие неожиданные вещи, как косвенная проповедь. Или вот такой момент, как вдруг Прадюмна покидает поле боя, хотя воин не покидает поле боя. Я думаю, что мы тут останавливаемся, да, так я понимаю, 28 текст. Или мы читаем дальше?
Можно читать дальше, я думаю.
Я думаю, тоже можно почитать, интересно же. Никто из воинов рода Яду, кроме меня, никогда не покидал поле боя. Ни один. Теперь мое доброе имя запятнано из-за колесничего, который рассуждает как евнух. Что ж, ты не соответствуешь как бы моему уровню, колесничий. Ты вдруг там любовь почувствовал какую-то, и увез меня с поля боя, какие-то сентименты. Ты что, евнух, что ли? Ты полуженщина, полумужчина, это же битва была. Что я скажу моим отцам, Раме и Кешеве, когда вернусь домой после того, как сбежал с поля боя? Как я смогу защитить свою честь перед ними? Здесь Шри Прадюмна использует слова «питарау» – «отцы» как обобщение. Безусловно, Баларам приходился ему дядей. Но это ведическая культура. Собственно, любой старший для нас, как отец, можем относиться. Нормально, любая старшая женщина, как мать, хорошо. Поэтому иногда во множественном числе говорят «отцы» и «матери». Хотя один отец, одна мать. Но... Несомненно, жены моих братьев, смеясь надо мной, станут говорить: «О, герой, расскажи нам, как получилось, что твои враги во время битвы превратили тебя в такого труса? Как же ты поддался этому страху перед врагами?» Вот кшатрий, смотрите, кшатрий. Это очень важная беседа. Ведь они сражаются, но это не просто бойня, это дхарма. Тут проявляется, вот, чем они руководствуются, как они мыслят. Их ценности, кодекс чести существует. Без кодекса чести не существует понятия кшатрии. Поэтому не любой воин является кшатрием, но только тот, у кого есть кодекс чести воина. То есть священное должно быть действие. Чтобы взять в руки оружие, необходимо священное действие, понимать кодекс. Возничий ответил: «О, господин мой, наделенный долгой жизнью, я сделал это, хорошо понимая, в чем состоит мой долг». У тебя твой долг? У меня мой долг существует. О, мой Господь, колесничий должен защищать хозяина колесницы, попавшего в опасность. А тот должен, в свою очередь, защищать своего колесничего. У колесничего в руках нет оружия. Так странно. Он впереди, значит, управляет лошадьми. Тут враги с оружием, а колесничий безоружен совершенно. И любой может выпустить оружие в него, стрелы. Так что в этом случае обязанность воина на колеснице – защищать жизнь колесничего. А какая обязанность возничего? Управлять колесницей, выполнять волю хозяина колесницы, перемещать туда, куда он желает, маневрировать во время боя. Он должен умеючи это делать. Иногда воин даже не говорит, но колесничий знает, чувствует. То есть они сотрудничают очень тонко. Очень тесная связь. При этом жизнь колесничего зависит от жизни воина. Они связаны таким образом. Поэтому долг колесничего – защищать жизнь воина. Если он оказывается в опасности, то колесничий не будет на это просто так смотреть. Он обязательно спасет жизнь воина. Вот такие отношения. «Помня об этом предписании, я увез тебя с поля боя, ибо ты потерял сознание от удара палицы твоего врага, и я думал, что ты серьезно ранен». И так заканчивается комментарий смиренных слуг Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады к 76 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Битва между Шалвой и Вришни». Да, нам интересна эта культура, культура Кришны, которая здесь так подробно описывается во всех деталях, как жить в этом мире материальном, материальном мире двойственности в сознании Кришны. Есть воины, есть брахманы, есть вайши, есть шудры. Как жить, мы должны знать, выполняя свой долг. Конечно, есть трансцендентные преданные полностью, отреченные от всего. Но даже если мы имеем дух отречения, как Арджуна, все равно Кришна говорит, что ты должен сражаться как воин. Это важнее будет, чем отречься. Действие важнее бездействия, отказа от действия. Отказ от действия невозможен, говорится. Поэтому, ну, в нашем случае отречение принимается для действия, для проповеди, для духовного действия, для распространения сознания Кришны. Значит, есть проповедники, У нас есть администраторы в обществе, которые в сознании Кришны должны это делать, зная кодекс чести, духовный этикет, правила поведения. Есть те, кто занимается бизнесом, чтобы обеспечить циркуляцию энергии внутри. У нас есть проекты, чтобы все это создавалось, поддерживалось. Это тоже кодекс ценностей. Нужно знать, ваши должны знать об этом, нужно изучать этот предмет. Есть простые помощники, шудры, которые олицетворяют служение. Они чистые преданные в сознании Кришны, все они просто слуги, которые тоже должны понимать, это дух служения, нести дух служения. Все, все. Значит, мы учимся друг у друга. Если шудры, то учатся у браманов. Если браманы забывают о своей позиции слуги, если они гордятся своей ученостью, шудры напомнят им. Тоже мы учимся друг у друга, потому что это трансцендентное устройство. Устройство Бога. Здесь нет важных или неважных людей. Есть одно тело, все важно, одинаково важно. Хотя в случае опасности, говорится, нужно защитить прежде всего голову, что голова – руководящий предмет. Но с точки зрения трансцендентной, это одно тело. Это тело Господа Кришны, это его творение, Варнашама Дхарма. И то есть у каждой варны есть свой кодекс нравственности, чести, служения. У каждого ашрама тоже есть свои правила и предписания, свой долг в сознании Кришны. Вот так можно устроить нашу жизнь в сознании Кришны гармонично. Да, кто-то повторяет мантру одновременно с Бхагаватом. Экономит время, похоже, да. Ну, вот такая сегодня тема. Битва рода Яду и Шалвы, завистника. Великого демона. Что будет дальше, мы не знаем. Это серьезная ситуация возникла, видите. Даже Продюмна оказался, видите, без сознания. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Ситуация очень сложная, напряженная. Глава оборвалась, поэтому пока связи нет. Вот, ну, наладим связь как-то, мы узнаем новости. Сейчас, пожалуйста, вопросы.
Хари Кришна, дорогие преданные, напоминаю, что мы задаем вопросы, поднимаем руки, и вопросы у нас идут из Зума один, а второй из Ютуба, ну, по очереди. Вот, у нас поднята рука прямее. Брубу, пожалуйста, вопрос.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогие Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот такой вопрос, хотелось узнать, вот воины раньше выполняли свой долг, и у них было свое предназначение, то есть они защищали, да, то есть правители, защищали страну у праведных правителей. А вот в нынешнее время мы знаем, что но воины все равно выполняют свой долг. И вот сейчас они выполняют свой долг, например, погибая, да, в каких-то сражениях или там в каких-то мероприятиях, там, проводимых государствами там, или отдельными правителями, они, какая у них судьба дальше, то есть куда они попадают, Хари Кришна?
Это зависит от степени сознания Кришны. Ну, любое сознание называют сознанием Кришны, любое сознание. Но оно будет полностью проявлено или вот искаженно проявлено, или не полностью проявлено. Это от степени сознания Кришны зависит. Сознание – это божественная энергия. Это от Кришны, это сознание Кришны. Мы пользуемся сознанием. И от степени сознания Кришны зависит, куда человек пойдет. В любом случае, когда он погибает на поле битвы, он очищается от кармических последствий многих. Очищается при исполнении обязанностей. В любом случае, это очищение. Но не обязательно пойдет на райские планеты сегодня. Ям-Яма Писма Рамбаван, тем не менее, он зависит от того, о чем он думает, чем он привязан. Если вы на трансцендентном уровне, то вы к телу не привязаны. И оставляя это тело, вы думаете не о теле, и не о том, что связано с телом, конечно же. То вы идете к Богу или на очень высокие планеты. То есть, чтобы получить совершенно другое тело, не связанное никак с этим телом. Это либо очень высшие планеты, либо сразу духовное тело человек получает. Но если мы думаем, а если мы привязаны к телу, исполняя долг, то мы, конечно же, ну, получаем какое-то материальное тело. Но, может быть, это будет лучше тело, раз мы очистились, отдали эту жизнь. Это серьезный шаг, это тоже как подвиг, да, считается. В военное время, если кто-то отдает свою жизнь ради исполнения долга, это герой, он почитается, этот человек, он возвышается его положение. Но, может быть, не до каких-то высших планет я. Ну, лично я сомневаюсь в том, что сейчас кто-то достигает высших планет в битвах. Так я понимаю.
Кришна, Кармарадж Прабху, у нас есть вопросы из Ютуба?
Да. Есть вопросы из Ютуба. Алексей Солдатов спрашивает. Расскажите, пожалуйста, когда построят ведический планетарий в Майпуре?
Ну, он
какой
построен.
Какой город около Майпура? Потому что самого Майпура преданный не может найти на карте.
На карте? Это секретный город, да. Он существует, да, мы недавно были там. Как? Он, я не думаю, что он имеет статус города сейчас. Это Навадвипа вы найдете на карте. Навадвипа – это город, который на карте вы найдете, конечно же. По сути, это одно и то же место. Майпур, Навадвипа – это одно и то же место. Он постепенно обретет уже статус официального города, когда там будет население 30 тысяч, может быть, человек. Примерно так. А пока это вот Навадвипа – одно место. Официально. А ведический планетарий, он практически построен. Он отделка идет. Это уже грандиозное сооружение, уже часть его хорошо сделана изнутри, отделка, все это материалы великолепные, лучшие в мире, мрамор там, не знаю. Прекрасно, конечно, там, удивительно. Такой дворец, знаете, как будто с райских планет. Но такого там нет в Индии, я не видел аналогов. В тех регионах, наверное, в Бенгалии такого нет нигде аналога. Вот он, как мне кажется, невероятное с точки зрения архитектуры и вообще влияния духовного, потрясающий храм. Приезжайте в Майпур, пожалуйста, посмотрите сами. Он существует, не сомневайтесь.
Кришна, Мангалам, пожалуйста. Преданному надо совершать аскезы, чтобы получить благословение духовного учителя?
Обязательно. Мы предназначены для аскезы. Сегодня мы видим, у нас много стало последователей, преданных. Ну, как бы увеличивается количество последователей. Но недостаточно аскезы. Поэтому мы не очень сильны еще, как движение. Вот первые ученики Прабхупады, когда, да, они совершали такие аскезы, что были настолько сильны и могучны, что могли по всему миру проповедовать, распространять. Это был результат их аскезы, их строгого соблюдения принципов, садана. Это наша аскеза. Странно, что преданные иногда слабую садану совершают и думают о какой-то аскезе еще. Зачем, когда это самое... Сатвичная аскеза, самая как бы целебная аскеза, самая могучная аскеза, четыре регулирующих принципа и садана духовная практика. Это самая лучшая, простая, самая чистая, самая могучная аскеза. Но, видите, не всем это дается легко. Четыре принципа безупречно. 16 кругов стараться внимательно повторять, читать книги, то есть участвовать в движении. Чтобы достичь полного совершенства, окончательного совершенства в этой жизни. Угу. Аскеза ума, да, помните, есть в Бхагавад-гите, есть аскеза тела, аскеза речи, аскеза ума. Вот к чему мы должны подойти с вами, если мы уже имеем какой-то опыт и в сознании Кришны долгие годы практикуем. Заняться нужно аскезой ума. Надо подойти к этому моменту, не обходить его стороной, не только вот не есть пхогу и все. Надо заинтересоваться, взяться за свой ум. Ум должен быть удовлетворенным всегда. Это его аскеза. Нетребовательным, не обвиняющим никого, не критикующим никого. Надо заняться умом. Тогда мы будем очень сильны все вместе. Потому что это серьезная аскеза. Самая сильная аскеза – это аскеза ума.
Хари Кришна, спасибо огромное. Правильно ли я поняла, что когда вот эти аскезы, про которые вы сказали, просто уже образ жизни стал, и тебе хочется, ну, какой-то настоящей аскезы, то вот эта настоящая аскеза – это просто контроль ума, вот заняться аскезой ума. Правильно я поняла?
Да, конечно, конечно. В этом весь секрет.
Хари Кришна, спасибо огромное.
Спасибо, это Кармарадж Прабху.
Да, вопрос из чата Zoom. Сергей Красноцов задает вопрос по наставлению Прохлады Махараджа. Не делить на друзей и врагов. С врагами все понятно, но как с друзьями? Если выделяешь друзей, это не противоречит наставлению? Не приводит ли такой выбор к появлению врагов автоматически? Как это соотносится с наставлениями строить дружеские отношения с преданными?
Да, видите, как устроен наш ум? Хороший вопрос, хороший вопрос. Если мы говорим, что это не друг, тогда кто он? Враг, что ли? Видите, у нас другого выбора нет. Либо друг, либо враг. Потенциальный враг или чужой человек – это все одна категория. Вот она, ловушка ума. Не друг и не враг, а духовный родственник. Вот родственник, он друг или враг? Он родственник. Он такой же, как и я. И, то есть мы понимаем по-другому. За пределами есть дружба и вражды, есть другие категории выше. Кришна говорит, мы все его частички. Вот кто мы такие. Он ко всем относится равно, беспристрастно. Он друг каждому живому существу. Все. Почему выделяем кого-то как друг, кого-то враг? Почему выделяем именно свою семью, а о других семьях не думаем? Ради своих мы стараемся, ради чужих мы не стараемся и даже вредим. Вот она концепция демоническая. Если сказать, что ты мне не друг, то человек поймет, что я имею в виду, что он мой враг. Конечно, ты мой духовный брат. Ты мне не друг и не враг, но ты мне духовный брат. А что это означает? Я не буду тебе льстить. И при этом мы не станем врагами. Я могу тебе сказать правду, и мы никогда врагами не станем. Я ради такой-то дружбы не буду тебе делать комплименты и выгораживать тебя ради дружбы за твои грехи. То есть другие отношения, духовные отношения. Я буду думать о твоем духовном росте, а ты будешь думать о моем духовном росте. Вот они, духовные отношения. Друг ты мне или враг на материальном уровне. Иногда мы хорошо, иногда плохо общаемся, но мы духовно должны развиваться вместе. У тебя другие убеждения. И в материальном мире мы бы враждовали, но здесь мы помогаем друг другу духовно развиваться. Изучая, углубляя знания и занимаясь при этом служением практически. Вот о чем речь идет.
Спасибо. А, Рупа Манджари Прия.
Хари Кришна. Да, примите мои поклоны, пожалуйста. Заметила вот такие как бы убеждения или вопросы даже были у людей, которые ну, очень страдали в этом мире, какую-то боль испытали или видят, что войны в этом мире. Ну, сегодня была затронута тема долга. Вот. И спрашивают, зачем нужны отношения и дети в том числе, да, зачем добавлять сюда живых существ, которые будут страдать. Вот что можно сказать?
Да, да, это правильно. Это хороший вопрос. Зачем нам нужно потомство, да, которое идет на убой, допустим, там, или на страдания какие-то жизни мы обрекаем? Если мы видим, что жизнь все сложнее становится сложнее, то у людей будет такой вопрос. Зачем тогда мы вообще детей рожаем? На страдания обрекаем? Это написано в шастрах. Никто не должен становиться отцом, матерью, гуру или полубогом, если он не способен своих подопечных вернуть к Богу обратно. Не наставить их духовно. Вот с этой целью рождаются дети. Человеческие существа. Чтобы им был указан путь к Богу, этим душам, которым посчастливилось получить человеческое тело и разум, чтобы понимать такие вещи, как слово «Бог», «душа», «дхарма». Вот для чего рождаются дети. Но если мы не имеем этих знаний, если у нас нет этого смысла, то тогда вы правы, бессмыслица. Зачем? Я помню, как в средние века люди думали так же многие, набожные. Они не видели смысла в материальном существовании. Дети рождались, конечно же, у них, потому что они должны были рожать детей по закону природы. Но у них не было в этом интереса. Когда я читал биографию одного великого художника и скульптора Микеланджело в эпохе Возрождения, он был таким человеком. У него был племянник, и племянник, когда женился, он написал письмо своему дяде Микеланджело, что у меня вот ребенок родился только что, сын. Микеланджело сказал: чему ты радуешься? Еще одна душа родилась, ну, для страданий. Жизнь полна страданий. Чему тут радоваться? И отправил это письмо племяннику. Для него прозвучало это как проклятие. И ребенок через очень короткое время, через год буквально, он умер. И племянник написал горестное письмо своему дяде, что мой сын, он умер. Говорит: слава Богу, он освободился от страданий. Это хорошо. Вот тоже такая точка зрения. Но, видите, бессмыслица. Мы не хотим жить в бессмыслице. Как бы вынуждены жить, получается, потому что у нас есть страх смерти, у нас есть материальные желания, есть привязанности, но это принуждение. Но смысла не видим, и наша жизнь становится очень неприятной, циничной, лишенной как бы каких-то чистых вот... чистых, светлых мыслей, там, чувств возвышенных. Поэтому ведические писания говорят, никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, если он не способен своих подопечных привести вот к этому свету божественному. Тогда рождение имеет смысл, великий смысл.
Армарадж Прабху, есть у нас вопросы из Ютуба?
Да. Следующий вопрос. Николай Бар спрашивает: подскажите, пожалуйста, торговля акциями на бирже является плохим черным бизнесом?
Знаете, честно говоря, не знаю. Ростовщичество называется это, так я понимаю. Ну, это категория. Но описывается в Ведах, что да, производство... какие-то бизнесы, это работа вайшьев, производить какие-то товары, торговля. И ростовщичество, банковское дело тоже. Это тоже их профессия. Если акции, да, продажи относятся к этому моменту, то это их законное право заниматься такими манипуляциями, так сказать, финансовыми. В рамках закона это делается... Но детали я не знаю хорошо. Детали бизнеса.
Хари Кришна, ну, я позволю себе тоже вопрос задать. Вопрос вот об организации и спонтанности в то же время. Ну, то есть сейчас актуален очень вопрос организации, чтобы вот, ну, вот вы говорили, в соответствии даже вот с качествами человека, каждый был на своем месте, вот это все должно быть, ну, организовано, вот, и, но в то же время, ну, есть такой риск, да, вот этой организации перерасти как бы вот, ну, в какую-то официальность, ну, как формализацию, что ли, отношений, и вот этот элемент спонтанности, он как бы должен, ну, как бы должен присутствовать. И вот как это все должно сочетаться, и вот эта спонтанность, она же от чего происходит, тоже хочу спросить, вот от бхакти среди преданных или как бы тоже от гун? Вот.
Если у нас есть полноценная варнашама дхарма, полноценная, она никогда не перерастет в формальную систему. Это самая гибкая система. Почему? Потому что есть все. Есть брахмачари, которые учатся. Это, ну, более-менее формальная, да, вещь в жизни брахмачария, обучение еще пока формальное, отстраненное от жизни. Затем грехасты, они пытаются применять знания, они снижают как бы вот этот свой уровень мысли, брахмачарий мыслит на уровне брахмана, грехасты на уровне денег, скажем, и практических так, вот, действий, он снижает это, но... Это тоже формально будет, тогда деятельность формальная становится. Но с течением времени, когда он выполняет свои обязанности, он снова вспоминает уже с мудростью, с опытом, глубоко становится мудрым человеком. И саньяси существуют, которые погружены полностью в сознание Кришны. Они не дают обществу формализоваться. Эти два класса, ванапрасти и саньяси. Но начинается с брахмачарии хорошей. Если есть хорошая брахмачария школа, то в будущем будут хорошие ванапрасти и хорошие саньяси. Если нет брахмачарии, не будет ни одного полноценного ашрама. Ни хорошего грехастха ашрама, ни ванапраст, ни саньяси не будет. Вот, то есть брахмачария, она проходит через всю варнашаму дхарму, как бы. Она поддерживает ее. И именно она создает эту вот спонтанность и неформальность системы. Наши регулирующие принципы. Если же наши регулирующие принципы слабые, то система будет формализоваться. Стереотипы появятся какие-то. Стереотипы. То есть духовная жизнь не является стереотипом, но она может стать стереотипом, догмой. Посмотрите, догм очень много. В мире религиозных, которые человек боится перешагнуть из страха. Откуда этот страх? Человек обусловлен, потому что не соблюдает эти регулирующие принципы. У него жизнь обусловлена, она не очищена, она осквернена. Поэтому догма появляется. Какой-то строгий запрет для всех, одинаковый, понимаете, или строгое для всех одинаково. Но видишь, что брахмачари одни правила, грехасы другие правила, ванапрасы третьи, четвертые саньяса. У всех очень гибкая система, смотрите, применима к каждому человеку. Если руководят брахмачари настоящие, саньяси это брахмачари, уже трансцендентный брахмачари, неформальный. Поэтому все дело в наших как бы вот регулирующих принципах.
А можно вот уточнить, а как вот из строгого выполнения регулирующих принципов, ну, рождается спонтанность? Ну, кажется, что это вещи. Ну, строгое как раз кажется, что это вот формально строгая дисциплина.
Трансформация. Формально означает, что нет трансформации. Я внешне это делаю, но сознание мое остается прежним. Я все равно думаю об объектах чувств. Я все равно думаю о материальном. У меня материальные цели. Хотя я следую садхане, я думаю о другом. Это самообман. Это есть формальность. Задача этой практики, которую мы следуем, трансформировать свое сознание. Спонтанность в этом заключается. Если человек думает, вот я садхану соблюдаю, принципы соблюдаю, служение соблюдаю, делаю. А кто бы мне позаботиться, если я заболею? Если я приму саньясу, кто бы мне позаботиться? Значит, нет трансформации. Значит, не произошла трансформация духа. Значит, не развиваются отношения. Мы прекращаем эти сексуальные отношения, чтобы развивать другие отношения, а не чтобы вообще прекратить всякие отношения. Но если мы всякие отношения прекращаем с этим принципом, то это не трансформация, это формальность, это стереотип, это догма. То есть мы соблюдаем регулирующий четвертый принцип для того, чтобы другие отношения строить не на сексуальной платформе, а на духовной платформе. Вот для чего совершается саддана бхакти. Об этом тоже нужно думать. Можно ли думать об играх Кришны во время повторения джапы? Прабхупаду спросили. Вот не раньше с вами, вчера нам рассказывал об этом. Прабхупаду спросили, можно ли думать об играх Кришны, когда повторяют джапу? Он говорит, это не вопрос, можно или нельзя, это необходимо. Это трансформация. Мы должны научиться этому. Не просто думать о себе, когда мы мантру повторяем. О себе. Это стереотип. Каждый о себе думает. Думать о Кришне учиться. И естественно, если мы думаем о Кришне, Кришна включает нас в спонтанное преданное служение. Кришна именно. И не я сам себе в спонтанное служение могу вовлечь. Это по собственной прихоти получается, я буду действовать. Итак, саддана бхакти, наша аскеза, предназначена для трансформации. Но вопрос трансформации – это мой выбор. И даже саддана, она может не изменить меня, если я не хочу этого. Если у меня другие цели. Итак, сексуальную деятельность преданный прекращает, а другую деятельность не может начать или не хочет начать. Или... Не развивая при этом смирения должного, почтения должного, терпения должного, как же он будет? Долго не сможет держаться на таком искусственном уровне. У него возникают трудности. У него возникнут трудности. Он скажет, это невозможно, да и не нужно так строго. Вот что произойдет. Значит, святое имя – это главное. Главная причина, почему мы соблюдаем все эти принципы и правила. Чтобы воспевать с любовью святые имена Кришны. Чтобы мы могли научиться думать о Кришне. Вот она трансформация, вот она спонтанность. Законная наша спонтанность, наша законная свобода в сознании Кришны. А остальное правило предписания – это просто формальности, которые помогают нам отрегулировать эту жизнь, общественную и личную. Они не относятся к внутреннему содержанию, а внешние они регулируют внешние наши энергии и поведение. А внутри мы должны научиться думать о Кришне. «Сражайся и думай обо мне», – Кришна говорит, – «сражайся и думай обо мне». Исполняй свой долг, думай обо мне.
Можно я еще уточню последний момент? А вот тогда, это правильная трансформация, это правильная спонтанность, а как она будет проявляться внешнее проявление ее будет у преданного? Это бесстрашие, да, или...
Внешнее проявление – это его энтузиазм. Энтузиазм служения – это внешнее проявление его. Одно из проявлений – внешний энтузиазм. Его способность также других вдохновлять. Значит, есть трансформация. Я однажды спросил, давно как-то, тоже не раньше с вами, сейчас здесь я, свежая память. Однажды спросил его, а что если на классы Бхагава там почти никто не приходит. Просто поделился такой ситуацией. Он мне ответил просто, я с тех пор больше этот вопрос не задаю. Он сказал, что если у тебя есть вкус, всегда кто-то придет. У тебя у самого есть вкус, значит, всегда кто-то придет. Об этом не беспокойся. О количестве людей не беспокойся. Думай о своем сознании Кришны. Да, следующий, пожалуйста.
Спасибо большое. Лаванга Деви, пожалуйста.
Гарри Кришна, дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, мои нижайшие.
Звук пропадает.
Детей врагов. Потом. Слышно сейчас? Слышно меня?
Не было слышно. Попробуй еще раз.
Да. Рангадеви, у вас звук пропал, вопрос не был слышен совсем. Может быть, вам видео выключить, сейчас, и будет вот, слышнее, скорее всего.
Вот сейчас да, слышно, да. Нет? Я хотела уточнить насчет друзей и врагов еще, потому что очень, ну, часто об этом говорится. Вот среди преданных, ведь мы часто слышим слово «друг» среди преданных. И от вас, Гуру Махарадж, я часто в лекциях слышу, когда вы что-то рассказываете, вы говорите, это мой близкий друг или это мой давний друг. Вот, может быть, все-таки мы называем друзьями того, кто, с кем у нас очень близкие, тесные, доверительные отношения. Это не значит, что все остальные нам враги. У нас со всеми дружественные отношения, но вот с кем-то у нас есть более близкие отношения, и мы называем им слово «друг». Или вообще надо бояться применять это слово? Вот такой вопрос, Хари Кришна.
Друг – это любой преданный, практикующий. Вот в нашем измерении, да? То есть Мадхьяма Тикари так видит, что все преданные он, для него друзья. И также видит, что есть демоны. Ну вот в нашем измерении вот это наша цель. Видеть хотя бы вот практикующих, преданных, дружески. Но есть друзья, которых мы не знаем, и которых знаем близко. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Мы его не знаем, но он тоже друг. Он приходит, мы не знаем его близко, но он всегда приходит. Мы вместе едим, вместе поем, танцуем. Слушаем, вместе служением занимаемся. Может быть, не знаем близко, но мы друзья тоже.
Ну, значит, я правильно поняла, да?
Ну, что? Ну, значит, да.
Вот все друзья, но...
Все друзья, да.
Тот, кто особенно близок, и кого мы знаем, все равно, когда общаемся, называем его другом.
Так, рука, пожалуйста.
Да, можно, да, вот задать Аланкару Прабу? Последний вопрос, нам сказали закругляться, и вот Аланкар Прабу у нас единственный вопрос остался. Угу. Да, задавайте, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогой Гуру Махарадж, ко мне обратился преданный один, после прохождения сон, у него эгоисты остались.
А можешь ближе к микрофону? Звук погромче.
А, погромче. Ко мне обратился преданный один. После прохождения курса ученик, там есть тема такая, проритмика. Вот у него есть такой вопрос. Вот, когда был Прабхупада, они этому имени, по его милости, благословению давали имена, проводили яги и так далее. Вот эта тема, она до сих пор, я слышу, что волнует у некоторых преданных, хотя были разъяснения из заблуждения ритмиков, группа преданных, своя выпуска, такую брошюрку. И вот для преданных просто необходимо ваше авторитетное мнение, как вы к этому относитесь в настоящее время, потому что Прабхупады нет уже, но вот эта версия, она бытует. Подскажите, пожалуйста, это очень важно для этого преданного.
Я не понял вопрос в чем. Аланкар, коротко спроси. Что там Прабхупада делал?
Ваше отношение к ритмикам в настоящее время.
Да никаких отношений с ритмиками у меня нет вообще в настоящее время. И ни в прошлом, и ни в будущем не будет.
Просто преданные задают, я не знаю, там все разъяснено, но почему тут у них... И потому что ритмикам есть, должно быть место в нашей действительности. Вот так.
Должно быть место для них?
Ну да, да, да. И вот он говорит, баланс какой-то должен быть, место надо здесь, и в то же время мнение парампары тоже имеет место быть. И не знаю, как помочь человеку.
Нет, нам не нужны ритвики. А зачем мне нужны?
Да, спасибо.
У нас есть Прабхупада, у нас есть Гуру Парампара, а зачем нам кто-то еще? Это все надумано. Надуманные какие-то теории.
Спасибо, для него он просто присутствует, для него ваше авторитетное мнение очень важно. Спасибо большое.
Есть Гуру Парампара, все, не отклоняйтесь от Гуру Парампара. Не так, что Шрила Прабхупада последний пророк, и все на этом. Это разрушит все движение. Если Прабхупада не смог сделать ни одного квалифицированного своего ученика, то в чем авторитетность, да и Прабхупады? Авторитетность в том, что он нас делает преданными тоже. Что у него есть ученики, которые готовы выполнять эту роль, посвящение давать. Это и есть авторитетность Прабхупады в этом проявляется. Смешная теория вообще. Так что у меня отношений с ризиками нет на данный момент времени, слава Богу. Надеюсь, что не будет никаких близких отношений. Хорошо, дорогие преданные, спасибо всем. Шрила Прабхупада ки джай. Так, а здесь у нас есть вопросы какие-то появились? За время битвы с Шалвой.
Вопрос давай. Подскажите, пожалуйста, спасибо большое за прекрасную лекцию. А в каких случаях мы исполняем роль ученика, а в каких случаях возничего? Как вот нам переключаться между этими?
Пример приведи, как это как
ну,
применимо.
Вот иногда мы как бы осуществляем как бы поддержку, помощь, вот мы все еще продолжается вопрос о сотрудничестве. Когда-то нам нужно как бы выходить на передний план, как-то сами исполнять.
Мы служим старшим, от них получаем это руководство, дружим с равными и заботимся о младших. Очень просто. Ничего не придумываем. Если мы хотим что-то выйти на передовую, допустим, чувствуем, что у нас есть силы, энтузиазм, мы все равно спрашиваем у старших, могу ли я это делать, вот я хочу это делать. Просим благословения. И вперед. Простая тема.
Подумал, еще, может быть, какой-то смысл есть вот именно в этом стихе для нас, в этих стихах, да? То есть как отношения между старшими и нами как устраивают.
Через вопросы. С старшими общаемся через вопросы. С равными обмениваемся, реализация равна. Младшим отвечаем. Советы даем какие-то. Если это младший, старший, равны. Хорошая система. Если неформально все, конечно. Что бывает, он по возрасту младше, духовно старше. Бывает много тонкостей еще в этом. Нужно тоже это все учитывать, различать. Но принцип такой. Мы учимся ему. Ну, ты уже это делаешь.
Более-менее
стараюсь. Ну да,
но
ты это уже делаешь.
Это на уровне разума, я не чувствую. Я просто, размышлением.
Нет, ты уже это делаешь. Может быть, ты имеешь в виду, может быть, что-то ты идеализируешь.
Может быть, да.
Любовь идеализирует. Любовь не такая, как люди представляют ее. Что всегда это вот спокойно, приятно, гармонично, как бы там полюбовно. Чувственная такая любовь, сентиментальная. Это. Нет, любовь разная, она также и закон представляет твердый, она может также наказать, она может может показать свою сторону, совершенно другую, болезненную сторону. Требовательная любовь. Как, если мы духовные отношения строим, то мы должны соблюдать принципы этикет, то есть не совершить оскорбления, иначе гнев будет. Шрила Прабхупады, если Кришна будет недоволен, тоже любовь. Тоже любовь. Это не персональная вещь. Растворение, да, всех этих вот вещей, и все, и любовь. Только любовь, больше никого даже нет. Имперсоналисты так думают. Мы учимся расе. Но поскольку мы как бы на телесной платформе чувствуем боль и наслаждение, они влияют на наш ум и внушают нам плохо, хорошо. Но мы от этого постепенно отходим. Это не плохо, не хорошо. Это просто двойственность этого мира. Мы так чувствуем это. За всем этим есть Кришна, который не чувствует обычной боли или чувственных наслаждений. Он в блаженстве находится. Вот мы пытаемся осознать это блаженство вечности знания. Поэтому да, иногда ругаемся, но это что страшного? Что тут такого плохого? Если мы выясняем какие-то отношения, если мы пытаемся что-то улучшить, если мы закон применяем, что тут плохого? Почему вы считаете, что это не любовь? Это тоже проявление любви. Закон должен быть. Если кто-то аморально поступает, то мы скажем об этом ему. Потом себя остановить. Иначе где любовь? Сентиментальная любовь, что ли? Посмотри шастры, посмотри, сколько историй разных. А в Ритрасуре любовь? Ну какая любовь? Сражаются насмерть. Арджуна пишет, Шмадев, сражаются насмерть. А где любовь, скажет? Ну любовь. При этом любовь. В сознании Кришны есть любовь. Она другая просто. Поэтому говорит, в материальном мире нет любви. Тут либо боль, либо наслаждение. Наслаждение, говорит, любит. Боль не любит. Это примитивное мышление. Мышление животного. Мы практикуем, опираемся на шастры, на эти примеры, вот, стараемся научиться. И неважно, конечно, матьяма или утаматикари, это неважно. Для нас, наше движение, если мы исполняем свой долг, если мы следуем всему, чему можем, как можем, мы к одной категории принадлежим, мы преданы все. Конечно, это не унизительное положение, поймите, это платформа, с которой мы идем дальше. И мадхьяма – это тоже не унизительное положение, и не позорное какое-то положение. Это платформа, с которой мы несем ценности и дальше развиваем. И утаматикари – это не предмет нашей гордости ложной и высокомерия над другими. Это не материальная платформа. Это платформа чистого преданного служения, где используется все в служении Кришне. И плохие, и хорошие вещи, так называемые. Мы деньги используем. А что, они хорошие сегодня деньги, что ли? Используем продукты из магазина, они что, очень хорошие? Но мы используем. Используем машины, хотя это янтры, это тамагуна все. Мы используем. Компьютеры используем. Это духовная платформа. Много об этом не думай. Это вопрос умонастроения. Ну, хорошо, что боишься. Это нормально. Надо бояться оскорбления. Слишком много об этом не думай. Думай об исполнении долга. И избегай оскорблений. Если у тебя есть какая-то вредная сторона, она у всех есть. Она тоже нужна для чего-то. Ее тоже нужно использовать для чего-то. Склонность к насилию есть у всех. Но нужно знать, где это использовать нужно. Что, представьте, Арджуна вышел на поле боя, воин вышел на поле боя и говорит, это не насилие, это что такое вообще? Время сражения, это глупо вообще? Где-то мы применяем силу. То есть мы хотим развивать сознание Кришны, не просто этикет мирской. И если есть уважение друг к другу, вот эта духовная платформа, дружеское расположение, на этой платформе мы можем по-разному общаться, но платформа должна быть дружеская. Врагов у нас нет. Если меня кто-то отругал из старших, что мой враг, что ли? Нет. Если кто-то несправедливо обошелся, ну, понятно, что враг? Нет, не враг. Недоразумение получилось. Или карма моя. Ну, я должен знать, как это объяснить. Но врагов у нас здесь нет. Объяснять нужно собственным примером. Не на пальце, конечно же, кто какой. Нет, собственным примером. Вы должны быть активны в миссии распространения сознания Кришны. Вот и все. И тогда они вот увидят, что здесь, в Исконе, вот тут есть миссия, тут есть деятельность, тут есть чем заняться, тут есть энтузиазм, тут печатаются книги, тут лекции, фестивали, тут то, столько всего. Вот такая жизнь разнообразная. И там другая атмосфера. Пусть выбирают тогда. Но если живете стихийно, тогда они не видят разницы. Если стихийно живете, то есть миссия не проявлена так активно, они разницы не видят, просто видят одну разницу, что тут труднее инициацию получить, там легче инициацию получить. Вот и все, пойдут туда. Да, все благополучно. Чего, зачем вы сконите? Я согласен. Если нет никакой миссии, то что такое искон? Формальность только. А там отношения есть, они строят отношения, они на отношениях строятся. Может быть, такой миссии нет, и активной, как я понимаю. А разницу пусть увидят во Вриндаване и в Майяпуре, там, где вот у нас движение проявлено. Нужно показать это, как вы объясните, на пальцах. Нужно показать, что такое искон. Я впервые, что, когда мы поехали в Майяпур, Шантипур, был праздник там, явление Адвайтачари, по-моему, и там, в Шантипуре, каждый год вот такой вот праздник, там накормят несколько тысяч, десятков тысяч людей, искон кормят. Для меня это было как чудо, как вот можно накормить, там, скажем, 10 тысяч человек там за раз, да? Искон это делал. Я подумал, вот так искон все может. Смотрите, вот что такое искон. Может построить ведический планетарий вот в такое время, да, где нужно десятки миллионов долларов вообще собрать. Причем ни у кого нет денег особенно. Они это делают, город строят. Из чего вообще? Из ничего. Книги перевели на все языки мира. Смотрите, распространяют повсюду. Каждый день. Столько лет уже. Это искон. И приехал, увидел, что да, люди туда приходят, они знают, что там будет распространение просада, в Шантипуре, там день явления Адвайтачари, там столько деревень в пустом месте вдруг. Все заполнено людьми, просто конца и края нет, столько людей. И все сидят. И всех накормили. Откуда этот кичри появлялся, не знаю, но как из-под земли этот кичри идет, как из этого горшка, знаете, в сказке. И раздают, и раздают. Я даже специально стал смотреть, откуда кичи, где столько, не видно вообще. Ни машин, никто не подвозит, где. Нашел источник. В земле врыта такая цистерна бетонная. Там два роста человека, наверное, или что такое. Или полтора роста человека. Заполнено кичи, уже наготовили, оказывается, полностью. И вот ведрами черпают оттуда и бегом Бегом, бегом, все бегают, все бегают, бегают, бегают. И люди сидят и получают добавки, и едят, и едят, и едят, и едят. Новые подходят, и едят, не кончается. И когда я подошел, там уже было наполовину меньше. И там в этом кичи стоял Квичандра Махарадж по пояс. И черпал ведра и подавал. Весь в кичере был, весь. Вот это искон, думаю, вот это искон. Вот, вот я здесь буду заниматься служением. Вот тут духовные учителя какие. Вот о чем они думают. Не о себе. Они думают о мире. Они думают о... Ну, как распространение знания Кришны? Это мое. Я выбрал. Пусть они посмотрят. Пусть они выберут. Отправьте их. Пусть пойдут в Майяпур. Пусть пойдут в Вриндаван. Там, не знаю. Пусть посмотрят, как развивается искон. Что такое миссия. Что Прабхупада хотел. Вот. И тогда, если они это увидят и сравнят, пусть уже выбирают тогда.
Спасибо вам большое. Поняла, что важно нам тоже самим расти.
Вот, вот, вот. В первую очередь. Если вы сами еле-еле там дышите, то как же вдохновить? Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.